Сто лет назад Россия потеряла последнего императора из династии Романовых. Как жил и чем занимался Николай II и его семья после отречения в марте 1917 года? Взгляд из настоящего в прошлое с места событий. Живые впечатления, о которых не расскажут в путеводителях и учебниках истории. Подкаст «Радио Спутник» к столетию гибели царской семьи. Последнее путешествие Романовых.
В прошлой части мы узнали, как жили Романовы под арестом в царском селе и почему они не воспользовались возможностью уехать из России. Скачивайте, если пропустили. Как спасали имущество Романовых? Почему тем, кто держал в руках несметные сокровища, платили осьмушкой хлеба? Расскажем прямо сейчас. Екатерининский и Александровский парки – это как два параллельных мира, которые встретились в царском селе. Впечатления они оставляют совершенно разные. Екатерининский похож на парадный портрет Российской империи, тогда как Александровский больше напоминает ее закат. Дворцы, парки, скульптуры Екатерининского говорят нам о праздной жизни, о шике и роскоши императорской жизни. С Александровским все обстоит иначе. Он больше похож на парк для прогулок в тишине, а дворец – на дом, пригодный для типичного богача, скорее английского аристократа, чем императора. И вот мы гуляем по этим паркам с обеда, уже в ожидании вечера, буквально ходим по газонам 300-летней истории династии Романовых. По тем самым тропинкам, где гуляли княжны, Николай II с женой и цесаревич Алексей, уже находясь под арестом, гуляли и не подозревали, что в соседнем парке и дворце кипит совсем иная жизнь. Там уже начала работу специальная комиссия, состоящая из неравнодушных к миру искусства людей. И только благодаря им многие вещи Романовых избежали участи быть уничтоженными и потерянными для нас навсегда. Сразу же после революции судьбой уникальных памятников и коллекций царского села всерьез забеспокоилась творческая интеллигенция Петрограда. В итоге была создана художественно-историческая комиссия. Царское село навсегда запомнит Георгия Лукомского, который был назначен главным для работы во дворцах города Пушкина, рассказывает замдиректора Государственного музея-заповедника «Царское село» Ираида Бот.
Нам очень повезло, у нас во главе комиссии оказался Георгий Крискентьевич Лукомский, профессионал, космополит, человек с европейским образованием, художник, историк искусства. Вообще в этот серебряный век люди были вообще действительно многосторонние, образованные и одарены талантами. Так вот, Лукомский возглавил комиссию. Прожил с царским селом и в царском селе полтора года, и он сделал все, что можно было сделать. Знаете, мы сами хранители, мы сами занимаемся инвентаризацией, изучением, описанием нашей музейной бухгалтерии. И когда ты понимаешь, что вообще они осилили, ты понимаешь, что это был титанический труд.
С Ираидой Куртовной Бот мы встретились у входа на выставку о семье Николая II. И с первых минут стало понятно, насколько искренне она переживает за каждый предмет того наследия, что остался от всех былых жителей царского села. Так увлеченно и реалистично говорить о прошлом может только очень влюбленный в свое дело человек. Каждая фраза непроизвольно отражается в твоей голове визуально, картинкой. И вот мы сидим перед входом на выставку, проходят минуты, десятки минут, дело приближается к часовой записи, а вопросы у нас не заканчиваются. Кажется, этот человек знает все, что происходило тогда. Комиссия работала над инвентаризацией, продвигаясь из комнаты в комнату, из павильона в павильон, осматривали имущество. Первая инвентаризация дворцов была проведена еще в императорский период, 1860-е, и не имея тогда возможности фотографировать так широко и свободно, интерьеры были зафиксированы на акварелях. Перед Лукомским стояла тяжелая задача – сделать все очень точно и за очень короткий срок.
Инвентари были, и комиссия Лукомского, она сравнивала реальное положение вещей с этими инвентарями, параллельно составляя списки того, чего нет, или наоборот, то, что не зафиксировано в инвентарях. Но Лукомский еще для царского села сделал великое дело. Такого нет ни в одном пригороде. Он пригласил военного фотографа царского села Зиеста. Он выписал из Франции, из Парижа, представьте себе, война Первая мировая, какие тут вообще контакты, стеклянные пластины братьев Люмьер. И благодаря Сиесту, инициативе Лукомского, мы имеем вот эти автохромы.
Мы гуляем по выставке, разглядываем старинные вазы из Александровского дворца и смотрим на столетние автохромы, которые точь-в-точь передают цвета. Сложно представить, что в то переходное время художники, искусствоведы, архитекторы смогли не только составить подетально опись с фотографиями и автохромами, отобрать самое ценное, упаковать на случай эвакуации и охранять, но даже провести частичную реставрацию. К весне 18-го они должны были превратить оба императорских дворца в музеи. При этом сами члены художественной комиссии жили в тот момент более чем скромно из записей искусствоведа Эриха Голлербаха.
«Работали мы все не за страх, а за совесть. Получали грошовое вознаграждение, восьмушку хлеба в день. Часто вместо хлеба канареечное семя или жмыхи. Однако духом не падали, трудились дружно и сумели сберечь все огромное художественное имущество царскосельских дворцов».
Так, пока в Екатерининском дворце работает комиссия, а в Александровском дворце живет бывший император и даже не знает, что по соседству уже вовсю идет опись имущества его семьи. Ночью 1 августа 1917 года царская семья навсегда покинула свой дом и была тайно увезена в Тобольск. Прошло всего 4 часа после их отъезда, и двери дворца открылись для художественной комиссии. Уже тогда Лукомский понимал, что необходимо сохранить все как есть, для потомков, ведь однажды всем действительно станет важно, как жили Николай II и его семья. Тогда председатель издает свой первый указ, запрещающий входить в интерьер Александровского дворца по одному и производить какую-либо уборку, продолжает Раида Бот.
Заходить только по трое, как мы сейчас делаем. Мы никогда в чужое помещение по одному не заходим. У нас есть инструкция. Ничего не трогать. И он начинает это фиксировать, потому что он начинает не только фиксировать, он начинает делать экспликации. То есть план помещения, план расположения предметов на рабочем столе Николая. Вот так лежит портсигар, календарь, ручка, чернильница и так далее. До того, пока они начинают описывать, и это завершится уже после него. И вот экспликации сохранились, фотографии частично сохранились. Он, конечно, просто замечательный музейщик. То есть он сделал все грамотно, в срок.
И вот спустя время царское село открыли для посетителей, и народ буквально заполонил парки и дворцы. Всем было любопытно, как жили императоры в своих пригородных роскошных резиденциях. Известный историк искусства, художник Александр Бенуа писал:
«Все мы были свидетелями того изумительного явления, что наиболее критические моменты русской революции прошли почти без ущерба для исторических и художественных памятников. Мы снова могли посетить Царское, Павловск, Гатчину, Арнейбаум и Петергоф и любоваться всеми их красотами, как ни в чем не бывало, сознавая, что лучшие и интереснейшие стороны исчезнувшего остались запечатленными и для нас, и для будущих поколений».
Комиссия оставила нам наследие Романовых, а сохранить это наследие помогают их потомки. И нам удалось некоторых найти, совершенно случайно. Мы проверили теорию 6 рукопожатий на себе. Оказывается, друзья друзей – это именно то, что мы очень искали. И то, что в обычной жизни кажется подарком для журналиста, настоящим кладом для материала. У хранителя скульптур Государственного музея-заповедника «Царское село» и искусствоведа Натальи Лансере известная несколькими поколениями семья. И семья эта тесно связана с культурным наследием Петербурга и окрестностей. И это целая художественная династия – Лансере и Бенуа. Один из известнейших предков Натальи – Николай Леонтьевич Бенуа. Тот самый главный архитектор Петергофа. Другие из рода Бенуа и Лансере тесно связаны с царским селом. Эти фамилии есть в списке людей, занимающихся описью императорского имущества. А благодаря Наталье Лансере произведение искусства и сейчас выглядят как много веков назад. Прогулка с ней по парку ранним утром оказалась настоящим подарком, ведь не у каждого в жизни есть музей семьи в Петергофе. Но Наталью тронуло именно царское село. Она уверена, что это ее место.
У нас в роду всех, в принципе, сводила друг с другом судьба и искусство, потому что мой папа с моей мамой познакомились в Академии художеств. Папа архитектор, мама моя искусствовед. Я пошла по их стопам, тоже закончила Академию художеств, тоже искусствоведение. Сюда попала, наверное, это волей случая, еще в школьные годы, когда мы были здесь на экскурсии, и нас водили по Екатерининскому дворцу, я посмотрела в окно и увидела висячий садик. Подумала, о, ничего себе, как красиво, здорово, вот бы здесь работать. И, наверное, ну, такие вещи, когда в подсознании у тебя что-то откладывается, да, потом впоследствии ты уже осознанно об этом начинаешь думать, оборачиваясь на всех предков, да, которые посвятили какую-то часть жизни свою. Таким образом, решение пало на Царское село, чему я очень рада. Я считаю, что я на своем месте.
Иногда Наталья находит в архивах Царского села документы, связанные с известными родственниками. А в семье остались и дневники Николая Евгеньевича Ланцере, который работал в комиссии после революции.
Есть и дневники, есть и неопубликованные, есть целая книга Николая Евгеньевича по искусству, которую он писал, она рукописная, но не опубликовал. Есть у меня идея ее опубликовать. Надеюсь, что руки дойдут до этого. Я начала ее набирать, то есть у меня уже есть начало. Но это все равно процесс такой достаточно, опять же, трудоемкий, требующий каких-то финансовых вложений, чтобы найти спонсора, издателя, да, который бы заинтересовался этим и опубликовал.
Наверное, это фантастически круто работать там, где много лет и даже век назад трудились твои родные. И Ланцере стала нашим проводником в этот мир династии. Мы шли теми же тропами, теми же коридорами, что ее предки столетия назад. И в этом было что-то любопытное и необычное. Есть в семье потомков Бенуа Ланцере и свои традиции, о которых Наталья нам рассказала.
Семейные традиции, наверное, ну, это то, что мне еще запомнилось из детства. Мы всей семьей собираемся на Пасху всегда. Моя мама готовит Пасху по рецепту моего папы, тети, тетя Наташа, которая сестра моего дедушки. То есть мы жили вместе в одной квартире, ну и сейчас по сей день в ней живем. И тетя Наташа вот оставила свой рецепт прекраснейшей Пасхи и кучу всяких историй про блокаду, потому что они с дедушкой блокаду пережили здесь. И тетя Наташа работала на мукомольном заводе. И, наверное, это спасло семью, спасло дедушку и, соответственно, нам дало жизнь.
Нам хотелось бы рассказывать только о хороших вещах, но так не бывает. Город Пушкин во время Второй мировой войны был оккупирован фашистскими войсками. Немцы не стали полностью разрушать царскосельские дворцы, однако многие ценности были вывезены. До войны в Екатерининском и Александровском дворцах-музеях числилось 72 с половиной тысячи предметов. После войны сохранилось менее 20 тысяч, то есть чуть более трети. Остальные пропали, но постепенно эти вещи возвращаются, иногда совершенно удивительным способом. Так вернулись три акварели из личного имущества Николая II. Их передали сотрудникам музея в Нью-Йорке потомки известного рода Лихтенбергских. А им после войны эти акварели вернул солдат вермахта, который спас и пронес картины через всю войну. И такие истории возвращения вещей, икон, книг и других предметов – не редкость. Когда-нибудь их можно будет увидеть в интерьере. Но восстановить полностью первозданный вид внутренних интерьеров Александровского дворца, какими они были до революции, задача невыполнимая, подчеркивает Ираида Бот.
Мы стремимся, но, конечно, никогда не удастся. Потому что это был такой, знаете, вот дом, в котором вот индивидуальное, личное начало было определяющим. Вот такая простая деталь. В гардеробе, в шкафах хранились ленточки от букетиков, которые девочки получали во время встреч там, на крейсере или во время вояжа. Вот они, понимаете, они не выбрасывали. Для них настолько важна была это, как память. Память личных встреч, память государственных событий, исторических каких-то явлений. И вот этот дом был наполнен этими предметами, за что потом их все ругали подряд, что это такая буржуазная, такая антихудожественная среда, которую можно видеть в доме там, рядового юриста или зубного врача там, и так далее.
В жизни царского села еще много тайн, а у историков очень много вопросов. Последний год жизни императора – то самое временное пространство для поиска ответов на них. Мог ли Николай II сохранить власть? Добровольно ли он отрекся от престола и почему не смог подавить смуту, как это делали другие из рода Романовых? Об этом расскажем в следующей части. Подкаст подготовлен Татьяной Головановой, Натальей Нерсисян и Максимом Крыловым. Ставьте отметки, расскажите друзьям, нам это важно. Спутник подкаст @gmail.com. Ждем ваших писем.
Последнее путешествие Романовых.